Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Воскресенье.
Батюшка, у нас завтра начинается Великий пост, и хотелось бы у вас узнать, он всегда один и тот же? Или у него есть какие-то особенности, и в этом, может быть, году тоже?
Но особенности есть всегда. И особенности, они в первую очередь определяются разностью времени, когда начинается пост. Продолжительность у него всегда одна и та же. А вот мера поста и тот уже духовный труд, который человек пытается осуществить в этот период времени, безусловно, у каждого человека они разные. И они имеют свое отличие. И правильнее было бы, наверное, чтобы от поста к посту вот этот призыв, с которым Христос обращается ко всем людям, покайтесь, чтобы он осуществлялся в жизни каждого человека. И пост – это как раз вот тот вот период, когда мы с большим усердием всей Церковью прилагаем усилия для того, чтобы изменить свою собственную жизнь и приуготовиться для жизни вечной в Царстве Небесном. В Ветхом Завете есть такие примеры, что Господь по молитвам хотя бы одного праведника, он может пощадить город. И ситуация, которую мы сейчас проживаем, наверное, всем миром, и наша страна, она находится здесь в особом положении, конечно, она имеет свои, перед собой, ну, определенные цели, задачи, о них говорит наше руководство. Но, знаете, вот мы, скажем, задачи земной жизни – это одно, то, что реализует власть, но есть же еще и божественный промысел. И как Господь к этому, ко всему относится. Есть замечательная книга святителя Николая Сербского, называется «Она, война и Библия». И там написано, когда закончится спецоперация. Правда, писалась она в начале 20 века, но за этот период времени, ну, практически в жизни человечества мало что изменилось. По крайней мере, в духовно-нравственном содержании практически ничего не изменилось. Книга интересна в первую очередь тем, что она, ну, это серьезная такая богословская исследовательская работа. И святитель Николай, значит, он берет какие-то библейские сюжеты, связанные с военными действиями, и пытается проанализировать те причины, которые этому предшествовали, те поступки, которые совершали вожди народа, как, значит, народ проживал эти военные действия, что было после этого. И эта книга, она как раз вот в преддверии всевозможных военных действий, она обретает особую такую вот востребованность, и люди к ней обращаются, пытаются через призму этого библейского опыта понять те события, которые происходят в наше время. И если пытаться, значит, очень кратко на эту тему поговорить, то я бы, наверное, сказал то, что, вот знаете, святитель Николай говорит о том, что войны всегда начинаются по людской воле. И он там много примеров в подтверждение этому приводит, равно как и победа, которую дарует Господь, это и есть его милость. Войны человеков, а победа от Бога. И как народ, зачем и к какой победе он идет, вот это вот во многом определяет соотношение или несоотношение с божественным промыслом. Ну и пытаясь как-то очень кратко охватить нашу историю, мы можем сказать, что те войны, которые по-настоящему становились народными, наш народ всегда выигрывал. А войны, которыми таковыми не являются, и одной из иллюстраций может быть, это русско-японская война 1905 года, когда она не стала, эта война народной, и мы эту войну проиграли. Вот события, которые происходят в настоящее время там, на западных рубежах нашего Отечества, они пока не стали народными. И ну, мы видим, значит, что даже в настоящее время есть люди, в том числе и в церковной среде, в церковной ограде, которая ну, считает, что наша страна напала, считает ее агрессором. Те методы, которые используются, они совершенно недопустимы. И есть люди, которые не хотят в этом во всем участвовать, которые, я тоже думаю, не скажу какого-то большого, значит, там, открою секрета, все, наверное, это знают и помнят, когда только началась мобилизация, люди еще не получили никаких повесток, а они уже собрались и уехали. И это тоже говорит об отношении людей к этим событиям, как к божественному промыслу, это говорит о духовном, нравственном состоянии нашего народа. И ну, этим в конечном итоге определяется, когда и каким образом это все закончится. То есть, по крайней мере, пока на данных, в данных условиях, в которых мы находимся, если мы будем пытаться осмыслить ситуацию как раз вот через призму того опыта, изложенного в книге «Война и Библия» святителя Николая Сербского, то нам еще очень далеко до победы. И это во многом зависит от того, насколько сплотится народ, насколько мы сумеем обрести вот это вот единство, насколько мы обратимся к Богу в даровании нам победы. И вот от этого в конечном итоге будет зависеть, когда и каким образом это все закончится. То есть здесь еще много задач, которые есть, которые необходимо решать. Я как бы совершенно не беру во внимание, потому что в этом не являюсь специалистом, это все события связаны с внешнеполитической деятельностью, которые происходят там на театре военных действий, и я думаю, что они тоже имеют место быть. И вот как эти события все разрешатся, это, наверное, во многом зависит от того, какими мы будем. Обратимся ли мы к Богу, изменим ли мы свою жизнь, осознаем ли мы те пороки, которые нас к этому ко всему привели. Конечно, можно там винить во всем коллективный Запад и считать, что это они еще в 2014 году развязали такую войну, и это действительно, значит, так оно на самом деле и есть. Но если Бог это все попустил, то тогда есть в этом, видимо, и ответственность каждого из нас с вами. Мне вот вспоминается какой-то пост из интернета, когда еще в 2014 году один священник, находящийся там в ДНР, и задавшись вопросом, а почему такое происходит в моем народе, на моей земле? Он со свойственной каждому христианину духовной такой вот мудростью, значит, он говорит, что причина, конечно же, во мне, это я. В свое время не нашел, не приложил должного усилия, чтобы помолиться. Это я, значит, там не выслушал людей, которые ко мне приходили. Это я не нашел время для того, чтобы уделить человеку должное внимание, когда он был болен, ну и так далее. То есть я думаю, что это вполне, в принципе, значит, вот, ну, правильная такая позиция. И в контексте этого можно сказать еще, наверное, о том, что вот мы сейчас все вместе переживаем о том, что там, как говорится, за ленточкой гибнут наши братья, сестры, наши отцы, чьи-то мужья. И вот это, безусловно, очень тяжело это все переживать. Разные эксперты, они называют разные цифры. Не, в любом случае, скажем, там десятками тысяч исчисляются люди уже, которые там погибли, но при этом, при всем, значит, вот мы как-то не придаем значения тому, что до этих событий, только по официальным данным, у нас около 100 тысяч наших молодых ребят умирало от наркомании. Около 300 тысяч ежегодно, значит, у нас умирало от табакокурения. Около 500 тысяч у нас умирало от алкоголизма. И мы около там 2 миллионов ежегодно делали абортов. И, ну, как бы вот ведь тут ведь немного и меняется в этой ситуации, потому что, ну, наркотиков не стало меньше, алкоголизма, значит, там, наоборот, в этой ситуации, когда начинаются какие-то социальные изменения, люди, многие не знающие выхода, они обращаются к этому. Да, и даже там, на передовой, ну, мы имеем такую живую связь с теми нашими близкими и родственниками, в том числе и трезвенниками, которые там находятся, и много проблем и в этом отношении. Там даже появилось такое понятие «небоевые потери», то есть от чего человек страдает, от чего мы теряем вот самое главное, значит, в нашей жизни. И, ну, причин этому очень много, в том числе и те, которые существовали до этого. И, видимо, должно что-то произойти в нашем народе для того, чтобы мы стали другими. И вот эти события, попущенные Богом, наверное, являются для нас такой промыслительной возможностью, чтобы мы изменились и обратились к Богу, потому что когда это происходит, то тогда и жизнь наша меняется. Вот мы можем вспомнить о Куликовской битве и знаем, что туда, на эту Куликовскую битву, шли разрозненные княжеские дружины, а оттуда с Куликова поля выходил единый русский народ. И как произойдет в этой ситуации, что нас в нашей жизни дальше ждет, хотел бы эту мысль еще подчеркнуть, это не только определяется тем, как наши бойцы и воины с оружием в руках защищают наше Отечество, а в большей степени, как в свое время сказал классик Федор Михайлович Достоевский, что вот эта вот война добра и зла, она происходит в первую очередь там, внутри человека, в человеческом сердце. И вот насколько эта борьба, она будет иметь перевес или в сторону добра, или в сторону зла, это в конечном итоге, вероятнее всего, и будет определять те последствия, в которых мы с вами будем находиться. Ну и, безусловно, наверное, еще нужно сказать о том, что в этих военных действиях в основном участвует мужское население. Именно роль мужчины вообще в жизни народа, она постепенно у нас как-то стала нивелироваться. И у нас в школах в основном работают женщины, в детских садах работают женщины, много одиноких семей, которые воспитывают детей, это женщины, а мужчины-то они где? Кто-то же должен брать на себя ответственность за то, что происходит в том мире, в котором мы с вами живем. И слава Богу, что у нас есть такой президент, руководство страны. Но это же совершенно очевидно, что они не могут, значит, изменить ситуацию там в отдельно взятом муниципальном образовании. И от того, как это все будет происходить, вот, ну, может быть, тоже наши радиослушатели знают, что было послание президента. И там в послании он прямо об этом говорил, что люди, которые участвовали в боевых действиях, это школа жизни, которую вряд ли где-то человек может быть пройти еще. И когда человек проходит через эту школу, он с другим становится, этот человек. И поэтому он говорил, что эти люди, пройдя эту школу, должны занять руководящие посты не только, значит, в армии, но и во всех сферах нашей жизни. Тот опыт, который они приобретут, вот мы имеем такую надежду, что люди, приобретая этот опыт, сумеют преобразить нашу жизнь и найти те необходимые политические, социальные, экономические решения для того, чтобы наша жизнь действительно стала Богу угодной. А вот насколько она станет и когда, это уже зависит от нашего с вами усердия.
Батюшка, ну вот действительно очень много говорилось о том, что не стало цели, такая разбалансированность, потеря смыслов. Нам предлагали, значит, руководители образования в свое время становиться квалифицированными потребителями, то есть абсолютное какое-то отсутствие каких-то ясных, четких и великих целей. А сейчас появились смыслы, появились цели. У войны не женское лицо, и у страны тоже оно перестает быть совершенно, ну, женским, феминистским таким, как было последние годы. И надо сказать, что очень вдохновляет то, что вот люди, которые занимались трезвенным просвещением, они ведь тоже проявили себя очень благородно. Многих мы знаем, которые отправились на фронт.
Ну, действительно, знаете, вот просто вспоминается аналогия с прошлым столетием. Ведь тогда, начиная с начала 20 века, в стране было такое достаточно широкое, масштабное трезвенное движение. Но не все его принимали, не все, значит, там соглашались с такой позицией. Много было критики в этот адрес, в направлении такой деятельности. Но и были люди, которые они понимали, чем они занимаются, ради чего, в частности, значит, там святой праведный Иоанн Кронштадтский состоял в Александро-Невском обществе трезвости при храме Рождества Христова Варшавского вокзала. И вот эти события стали как некой такой лакмусовой бумажкой, потому что когда началась перестройка, значит, мирового порядка в прошлом столетии, и в том числе это тоже коснулось церкви, те люди, которые жили трезво, сохранили трезвость своей жизни, трезвость своего ума, трезвость своего духа, они сохранили верность церкви. А те люди, которые над ними смеялись, те, которые люди критиковали их, они, как показывает исторический опыт, ушли в обновленчество. Некоторые из них вообще отказались от религии, от традиции. И действительно, события, они как-то проявляют, что на самом деле есть в народе и в человеческом сердце. И вот знаете, некоторые люди, они, когда с началом объявления мобилизации поехали в Казахстан, там в Киргизию, куда-то еще за рубеж. У многих был выбор, а ехать или не ехать, а тут оставаться, защищать. Но именно в тот же период времени люди добровольцами, не ожидая никаких повесток, они шли и понимали, что кто-то должен выполнить этот долг и защитить свою родину. И, конечно, когда мы, скажем, говорим о трезвости, мы говорим в первую очередь о ней как не о физиологической характеристике человеческой личности, а как о нравственной ценности и христианской добродетели, как необходимом условии спасения человека. И вот раз, два, три, четыре человека, вот я знаю из моего такого ближнего окружения, которые они уехали туда добровольцами, и поддерживая с ними отношения, они говорят о том, что, знаете, здесь вот мы в большей степени здесь не с оружием в руках нужны, а для того, чтобы вот людям сохранить себя в трезвости. Потому что, безусловно, ну, если сказать, что значит, военные действия – это стресс для человека, да, это вообще ничего, ни о чем не сказать. То есть это глубокое внутреннее потрясение для человека, который туда приезжает. И именно там, вот в этих вот условиях, происходит выявление тех ценностей, которыми жил человек. И кто-то действительно, значит, там проявляет мужество, проявляет самообладание, проявляет стойкость. А бывает совершенно, значит, другая ситуация, когда вот мы тут тоже разговаривали с одним из руководителей этих, не буду называть его должность и место, где он руководит, но, значит, люди, которые там 2 недели на передовой, а потом они возвращаются, значит, на позиции. И там 3 дня их вообще никто не трогает, когда они возвращаются с передовой. Почему? Потому что вот им надо просто-напросто пропиться, проспаться, значит, и считается, что это выход из создавшейся ситуации. То есть вот таким вот образом человек снимает стресс, значит, вот то напряжение, которое у них есть. А если посмотреть на это с духовной точки зрения, то он просто-напросто усугубляет его еще. Истощаются психические, нервные силы человека. И вряд ли он в этих условиях будет, ну, ведь на поле боя человеку нужна предельная такая собранность, да, когда вот нужно быть максимально сконцентрированным. Почему? Потому что опасность может прилететь откуда угодно. И вот быть, что называется, во всеоружии, ну, как без трезвости это человеку возможно? То есть вот, как их там, простите, называют 300-е, да, большинство из них, они как раз бывают именно по такой причине. И я думаю, что вот, ну, в первую очередь, трезвость ведь у нас пока еще, да, у нас основная масса пьющего населения или зависимого от наркотиков, от алкоголя, от табака, это мужчины. И именно вот здесь вот Господь, наверное, призывает мужчин туда, на передовую, чтобы они в других условиях, они, как говорится, когда порохом запахло, там неверующих не бывает. Мне даже встречался один такой боевой офицер о своем участии во второй чеченской кампании. Он сказал, что, знаете, вот я верующий атеист. Некий какой-то такой парадокс, значит, с одной стороны, атеизм – это отрицание Бога, а с другой стороны, вера в Бога, да, то есть вот это человек так, по крайней мере, охарактеризовал свое состояние, свой прожитый жизненный опыт, когда вот он, не веруя, у него не было никаких аргументов, как он об этом говорил там во время штурма, перед которым попросили, чтобы священник отслужил молебен о помощи в добром деле. И если до этого они не могли взять эту высоту длительный период времени, а тут, казалось бы, меньшими резервами, но после молитвы к Богу они сумели эту высоту взять. И вот он говорит, знаете, вот я как человек военный, зная, значит, и понимая что-то в военной стратегии и тактике, я прекрасно понимаю, что вот здесь, вот, что называется, без помощи Бога точно дело не обошлось, но я же в него не верю. И отрицать этого, с другой стороны, не могу. И вот именно вот это вот внутреннее такого рода перерождение должно случиться у человека. Где, когда, каким образом, в каких обстоятельствах это все может произойти, ну, поживем, увидим. И действительно, вот эти вот обстоятельства, они как возможность, данное нам божественным промыслом для того, чтобы измениться. И если мы этой возможностью используемся, не исключено, что наша жизнь с вами может измениться к лучшему. А если не воспользуемся, то тогда совершенно очевидно, что эти обстоятельства, они и дальше будут усугубляться. К чему они приведут? Но это только могут быть предположения, какими они будут. Поэтому вот, когда говорится о том, что это не просто, значит, там противостояние России и Запада, коллективного или стран НАТО, это в первую очередь духовное противостояние там происходит. И началось оно совершенно очевидно там не 24 февраля 22 года, а началось намного раньше, и даже не в 14 году, потому что это, вот знаете, я лично сам был в 12 году в Киеве. И вот эти вот настроения, которые вот они там в воздухе витали, да, когда, ну, прихожане рассказывали, что они вынуждены были в своем храме, значит, там организовывать именно мужское дежурство, потому что они знали, что они могут прийти в храм, и этот храм займут униаты, и они окажутся просто-напросто лишенные возможности помолиться. Это ладно город, где есть несколько храмов, а если это один единственный храм в селе, то как в этой ситуации быть? И это вот 10-12 год, когда эти события там уже вовсю разворачивались. Еще не стреляли пушки, не летали самолеты, сбрасывая бомбы, не пускали, значит, там всевозможные ракеты, да, но это духовное противостояние, это агрессия, это атака на эти православные христианские ценности, она уже осуществлялась тогда. И, ну, вот в конечном итоге это такая духовная фаза, она перешла уже в материальную, и чем она дальше закончится, ну, об этом мы уже говорили. Это очень серьезное событие, участниками которых мы с вами являемся. И от сердечного расположения каждого, кто так или иначе вовлечен не только на поле боя, в эти обстоятельства зависит то, что будет дальше с нашим Отечеством.
Батюшка, вы по-прежнему проводите молебны о победе русского воинства, который вы начали, по-моему, еще год назад?
Ну да, уже почти что год, когда только началась спецоперация, еще не было никаких рекомендаций о том, как и что нужно делать. Вот как-то, так сказать, сердце подсказывало, что нужно обязательно об этом молиться. Молимся, сейчас это гораздо проще. Почему? Потому что сейчас есть уже решение священноначалия, есть составленные особые молитвы, когда мы это делаем. И, конечно, а как мы, это наш долг, это наш вклад в будущую победу, это наша забота о тех воинах, которые находятся сейчас на передовой, и не только там молиться, да, то есть у нас вот есть сестричество милосердия, мы периодически участвуем в тех акциях для воинов, которые проводятся, собираемся вот сходить, уже договорились, в госпиталь у нас, где находятся раненые. То есть мы тоже являемся соучастниками. И война, еще раз хотел бы эту мысль подчеркнуть, это не только на поле брани с оружием человек противостоит внешнему врагу, это и те люди, которые обеспечивают быт этих воинов, самое элементарное, готовят пищу, значит, там, привозят им чистую одежду, когда они заботятся о том, что делают для них свечи, маскировочные сетки делают, отправляют туда средства гигиены. Люди, которые работают здесь на оборонных предприятиях. То есть все мы должны понимать, насколько серьезная ситуация и насколько важен вклад каждого человека в эту общую победу, и в том числе, безусловно, церковь. Она, ее главная задача – молиться о своих воинах, молиться и обращаться к Богу, рассказывать о духовных причинах происходящих событий, да, давать возможность людям измениться, сочетаться, причащаться, исповедоваться. То есть церковь, безусловно, она участвовала всегда в подобного рода испытаниях, которые выпадали на долю народу, не является она где-то в стороне, стоит и сейчас. И дальше я ничуть не сомневаюсь, что церковь будет принимать активное участие вместе с народом в преодолении этих трудностей.
Батюшка, сегодня прощенное воскресенье. Кого мы должны были простить перед этим Великим постом?
Ну, в первую очередь у нас была масляная неделя. И масляная неделя – это не только поглощать бесконечное количество блинов с маслом, а блины в этом отношении, они являются как раз средством для того, чтобы примириться с теми людьми, которые мы обидели. Это такая древняя традиция, уходящая далеко в историю веков нашей православной церкви, когда в преддверии вот этого подвига, Великого поста, монахи перед тем, как удалиться на подвиг в пустыню, они просили друг у друга прощения, и эта традиция прочно укоренилась в нашей с вами церкви. И если всю неделю мы старались примириться друг с другом, то в прощенное воскресенье мы для того и встречаемся все вместе и молимся для того, чтобы примириться с Богом и уже с очищенной совестью, имея большее дерзновение перед Богом в таком духовно-нравственном устроении, мы вступаем как раз в период Великого Поста.
Значит, этот пост может нас всех объединить?
Ну, теоретически может. Мы же с вами знаем историю в период там прошлой смуты, когда на престол вошла династия Романовых, перед этим, понимая, значит, насколько сложное наше положение, насколько всевозможные там лжедмитрии, значит, и иноверцы, иностранцы, значит, захватившие власть в нашем с вами государстве, когда был полный беспредел и безвластие. И тогда церковь, она, как об этом мы читаем у историков, по призыву священноначалия наложила на себя строгий пост, и постились все. Постились и здоровые, и больные, и взрослые, и дети, даже скотина постилась. И, как об этом говорит историк, результатом такой совместной усердной молитвы к Богу стало то, что Господь воздвиг, как бы мы сейчас сказали, таких национальных лидеров Минина и Пожарского, да, которые встали во главе этого ополчения и сумели, объединив народ, значит, вот, решить те задачи, те проблемы, которые на тот период времени Господь своим промыслом попустил в жизни нашего народа. Я глубоко убежден, что это такое духовное средство, пост и молитва, как об этом говорится в Священном Писании, побеждающее вот этот вот род неверных, дьявола и супостата, и в нынешних современных условиях поможет нам объединиться, поможет нам укрепиться в вере, поможет нам едиными устами, единым сердцем обратиться к Богу, если, безусловно, мы сумеем вот то, чему нас с вами учит церковь, со всей, значит, там, ответственностью и строгостью, требовательностью, в первую очередь, к самим себе провести этот период времени. Ну, и это тоже существует такая благочестивая традиция, что первые 4 дня, когда наиболее строгий пост читается, вечерами покаянный канон Андрея Крицкого, и вот насколько мы действительно сумеем обратиться к Богу, насколько мы сумеем в данной ситуации возложить все свое упование на Него, и это будет видно, когда мы придем в храмы, когда мы будем обращаться к Богу, то есть можно, значит, там, простите, тот же самый понедельник, в среду и четверг, когда будет служиться вот этот вот канон Андрея Крицкого, после работы уставшему идти домой и находить себе оправдание, что я там целую смену отработал, и мне нужно отдохнуть перед следующей сменой. Или, несмотря на это, человек все-таки найдет вот эту узкую тропинку в храм, придет помолиться, поставит свечки и обратится своим сердцем вот в таком единодушном народном порыве к Богу, для того, чтобы Господь услышал наши молитвы, внял нашим нуждам и помог, значит, нам одержать победу вот в этих испытаниях, им нам попущены.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Бог благословит. Хотелось бы всем пожелать усердия, терпения и поста как периода восхождения к радости.